Засушливый сентябрь. Глава первая. В кровавых сентябрьских сумерках, после 62 дней без дождя, он распространился словно пожар в сухой траве. Слушок, анекдот, как угодно называй. Что-то такое насчет Минни Купер и негра. На нее напали, ее оскорбили, перепугали. Ни один из тех, что собрались субботним вечером в парикмахерской, где под потолком волнами застоявшихся лосьонов и помады, возвращая им их же несвежие дыхание и запахи, вентилятор колыхал, не очищая спертый воздух, не знал достоверно, что же произошло. «А только это не Уилл Мейс», — сказал один из парикмахеров. Худощавый, рыжеватый человек средних лет с добрым лицом, он в это время брил заезжего клиента. «Я знаю Уилла Мейса, он ничего, парень, хоть и черномазый, да и Минни Купер я знаю». «Что же ты про нее знаешь?» — сказал другой парикмахер. «А кто она?» — сказал клиент. «Молоденькая девчонка?» «Да нет», — сказал парикмахер. «Ей, я так полагаю, под 40, незамужняя, потому-то мне и не верится». «При чем тут верится, не верится?» — сказал нескладный юнец в шелковой сорочке, взмокший от пота. «Чье слово важнее, белой женщины или черномазого?» «Не верится мне, что Уилл Мейс способен такое сотворить», — сказал парикмахер. «Уилла Мейза я знаю». «Тогда, может, знаешь, кто это сотворил? Да не ты ли и помог ему бежать из города, раз ты так черномазых обожаешь?» «Не верю, чтобы вообще кто-то такое сотворил. Не верю, чтобы что-нибудь стряслось. Да вы сами раскиньте мозгами. Не знаете, что ли, когда мужа нет, женщинам этим, чем старше становится, так и лезет в голову всякий вздор, который человеку...» «Тоже мне белый», — сказал клиент. Он завозился под простыней. Юнец вскочил на ноги. «Не веришь, значит, — сказал он. — Так, по-твоему, белая женщина врет?» Парикмахер задержал бритву над привставшим клиентом. Он не глядел по сторонам. «А все это чертова погода, — сказал другой. — В такую погоду человек способен на любую дурь, даже с Минни Купер». Никто не засмеялся. Парикмахер сказал мягко, упрямо: «Никого я ни в чем не обвиняю. Просто я знаю, да и вы, ребята, знаете, что женщина, которую никогда никто не...» «Иди поцелуйся со своими негритосами», — сказал юнец. «Заткнись, крепыш», — сказал другой. «Разберемся, что к чему, а времени, чтоб действовать, у нас навалом». «А кто? Кто будет разбираться?» — сказал юнец. «Еще чего выдумали? Да я...» «Ты белый, что надо», — сказал клиент. Взмыленная борода придавала ему сходство с ковбоями, как их изображают в кино. «Втолкуем, парень», — сказал он юнцу. «Если в вашем городе не осталось белых мужчин, можешь рассчитывать на меня. Даром, что я всего-навсего камевояжер, а не здешний». «Послушайте, ребята», — сказал парикмахер, — «сперва разберитесь, что к чему. Уилла Мейза я знаю». «Ну, дела!» — вскричал юнец. «Подумать только! Белый из нашего города!» «Тихо, крепыш!» — сказал второй. «Времени у нас навалом!» Клиент выпрямился в кресле. Он посмотрел на говорившего. «По-вашему, значит, можно стерпеть, когда черномазый нападает на белую женщину? И вы, белый, его оправдываете, правильно я вас понял? Катитесь-ка лучше обратно на север, откуда приехали. Нам здесь таких не нужно». «При чем тут север?» — сказал второй. «Я в этом городе родился и вырос». «Ну, дела», — сказал юнец. Он обвел всех напряженным, недоумевающим взором, словно стараясь припомнить, что же хотел сказать или сделать. Рукавом он вытер лоб, покрытый испариной. «Черт меня побери, если я допущу, чтоб белую женщину...» «Втолкуем, парень», — сказал камевояжер. «Богом клянусь, пусть они только...» С грохотом распахнулась стеклянная дверь. На пороге, раздвинув ноги, легко удерживая в равновесии плотное тело, остановился человек. Ворот белой рубашки расстегнут, на голове фетровая шляпа. Разгоряченный наглый взгляд мгновенно охватил всех присутствующих. Фамилия этого человека была Маклендон. На фронте он командовал солдатами и получил медаль за доблесть. «Ну, — сказал он, — так и будете сидеть да терпеть, что на улицах Джефферсона черномазый подонок насилует белую женщину?» Крепыш снова вскочил. Шелк сорочки плотно облегал его тугие плечи. Под мышками набрякли два темных полумесяца. «Вот и я про то! Я же им слово в слово!» «А там и вправду что-то было?» — спросил третий. «Не впервой же ей мерещится!» «Пинкертон тут верно говорил. Помните, прошлый год она вопила, что с крыши мужчина подглядывает, как она раздевается?» «Что?» — сказал клиент. «Что такое?» Парикмахер осторожно усаживал его обратно в кресло, и он, подчиняясь, откинулся на спинку с запрокинутой головой. Парикмахер придерживал его за плечи. Маклендон напустился на третьего. «Было! А какая к чертовой матери разница? Вы что, намерены спускать черномазом, пока они и впрямь до этого не додумались?» «Вот и я про то!» — вскричал Крепыш и бессмысленно выругался, длинно, не переводя духа. «Полно, полно!» — сказал четвертый. «Не так громко! Зачем шуметь?» «Точно!» — сказал Маклендон. «Обойдемся без шума! Кто со мной?» Он покачивался на пятках, обводил взглядом лица. Занеся бритву над клиентом, парикмахер прижал его голову к креслу. «Ребята, разберитесь-ка сперва, что к чему. Уилла Мейза я знаю, это не он. Давайте позовем шерифа и сделаем все как положено». Маклендон резко обернул к нему искаженное злобой и решимостью лицо. Парикмахер не отвел взгляда. Они казались людьми разных рас. Другие мастера тоже замерли над клиентами, полулежавшими в креслах. — Значит, — сказал Маклендон, — для тебя слово «негра» важнее, чем белой женщины. — Ну и цацкаешься ты с этими черномазами! Третий встал и схватил Маклендона за руку. В свое время он тоже воевал на фронте. — Полно, полно. Давайте пораскинем мозгами. Кто из вас знает, что же произошло на самом деле? — Еще чего! Мозгами раскидывать! — Маклендон рывком высвободил руку. — Кто со мной заодно, пошли! А кто нет? — впиваясь глазами в окружающих, он утирал рукавом пот, катившийся по лицу. Поднялись трое. Коммивояжер распрямился в кресле. — Ну-ка, — сказал он, дернув простыню у горла, — снимите с меня эту тряпку. Я не здешний, но богом клянусь, когда наших жен, сестер и матерей... Мазнув себя простыней по лицу, он швырнул ее на пол. Маклендон стоял на пороге, понося остальных последними словами. Встал и подошел к нему еще один. Прочие в смущении посидели, не глядя друг на друга, а затем поодиночке присоединились к Маклендону. Парикмахер поднял простыню с пола. Он принялся аккуратно ее складывать. — Не надо, ребята. Уилл Мейс тут ни при чем, я знаю. — Потопали, — сказал Маклендон. Он круто повернулся. Из кармана брюк торчала рукоятка тяжелого пистолета. Вышли. Стеклянная дверь с грохотом захлопнулась за ними, и звук отозвался в душном воздухе. Парикмахер тщательно и неспешно обтер бритву, положил ее на место, зашел в подсобное помещение и снял со стены шляпу. — Я скоро вернусь, — сказал он. — Нельзя же допустить! Он выбежал на улицу. Двое других мастеров последовали за ним до двери, придержали ее на отскоке и высунулись на улицу, глядя ему вслед. Воздух был душный, неживой. От него оставался на языке металлический привкус. — Что он может сделать? — сказал один из парикмахеров. Другой вполголоса бормотал. — Господи Иисусе, не хотел бы я быть на месте Уилла Мейза, раз уж он Маклендона рассердил. — Господи Иисусе, — шептал второй. — Как, по-твоему, там и впрямь что-то такое было? — сказал первый. Глава вторая. Ей было лет 38-39. Жила она с тяжело больной матерью и тощей золотушной, но не унывающей теткой. У них был стандартный сборный домик, и каждое утро между 10 и 11 она появлялась на веранде в нарядном, отороченном кружевами чепчике и до полудня раскачивалась в кресле качалки. После обеда она ложилась отдохнуть, пока не спадет зной, а потом в каком-нибудь из 3-4 новых полупрозрачных платьев, которые шила себе каждое лето, она шла в центр. Встретиться со знакомыми в дамских магазинах, где можно щупать товары и холодным резким тоном припираться о цене, хотя и не думаешь ничего покупать. Родом из обеспеченной семьи, не лучшей в Джефферсоне, но вполне приличной, она была телосложения скорее изящного, наружности заурядной, одевалась и держала себя задорно и немного вызывающе. В юности ее стройная подтянутая фигурка и рисковатая живость позволили ей какое-то время продержаться в светских кругах, где вращались сливки городского общества. Молодые не так сильно ощущают различия в общественном положении, и она бывала на школьных вечеринках своих ровесниц и вместе с ними ходила в церковь. Она последней поняла, что сдает позиции. В той компании, где она выделялась огоньком побойче и поярче прочих, мужчины начали постигать все прелести снобизма, а женщины — отместки. Тогда-то у нее и появилось это вымученно-задорное выражение. Такой она побыла еще немного на вечеринках, в тенистых галереях и на зеленых лужайках. Для нее это выражение было вроде маски или стяга. И от исступленного неприятия правды в глазах у нее появилось недоумение. Но вот однажды вечером в гостях она случайно подслушала разговор юноши и двух девушек, своих одноклассников. С тех пор она больше не принимала ни единого приглашения. Она наблюдала, как девушки, росшие с нею вместе, выходят замуж, обзаводятся домами и детишками. Ее же ни один мужчина не домогался маломальски серьезно. И вот, глядишь, дети бывших одноклассниц уже несколько лет подряд зовут ее тетенька. А матери их тем временем задорными голосками рассказывают им о том, каким успехом пользовалась тетя Минни в юности. А потом в городке стали примечать, что по воскресеньям она раскатывает в автомобиль с кассиром из банка. Кассир был 40-летний вдовец, видный из себя мужчина, от него неизменно попахивало не то парикмахерской, не то виски. Он первым во всем городке приобрел автомобиль, маленькую красную Ягазу. И ни на ком ином, как на Минни, городок впервые узрел шляпку с вуалью для поездок в автомобиле. Тогда-то и начали приговаривать «бедная Минни». «Но она уже взрослая и может сама за себя постоять», — говорили другие. Тут она стала просить своих бывших одноклассниц, чтобы их дети звали ее не тетенька, а кузина. Теперь уже минуло 12 лет с тех пор, как общественное мнение занесло ее в разряд прелюбодеек, и 8 лет тому, как кассир перевелся в Мемфис, а в Джефферсон наезжал лишь на сутки под Рождество, который справлял на ежегодной холостяцкой вечеринке в охотничьем клубе у реки. Притаясь за шторами, соседи подглядывали за процессией участников этой вечеринки и в первый день Рождества, нанося визиты, рассказывали Минни о том, как прекрасно он выглядит, как, если верить слухам, преуспевает в большом городе, и задорными, скрытными глазами впивались в ее вымученно-задорное лицо. К этому часу дыхание Минни обычно отдавало запахом виски. Виски ей поставлял некий юнец, заправлявший киоском с содовой водой. «Факт, покупаю для старушенцы. Я так считаю, пусть и у ней будет хоть какая-то радость». Мать ее теперь вовсе не покидала своей комнаты, хозяйство вела золотушная тетушка. На этом фоне какой-то вопиющей нереальностью казались яркие платьица Минни, ее праздность, ее пустые дни. По вечерам она теперь выходила из дому только с женщинами, соседками, в кино. Днем же надевала какое-нибудь из новых платьиц и одна денешенька шла в центр, где к концу дня уже прогуливались ее юные кузины, изящные шелковистые головки, худенькие угловатые руки и осознавшие свою прелесть бедра. Девочки идут в обнимку друг с дружкой или же вскрикивают да хихикают с мальчишками у киоска с содовой, а она проходила мимо них и шла дальше вдоль сомкнутого строя витрин, причем мужчины, изнывавшие от безделья в дверях, даже не провожали ее больше глазами. Глава третья. Парикмахер устремился вверх по улице, где сквозь облака роящихся мошек ослепительно сверкали редкие фонари, недвижные и залихватски подвешенные в безжизненном воздухе. В густой пыли умирал день. Над темной площадью, окутавшейся саваном из песка, небо было незамутненное, как поверхность медного колокола изнутри. На востоке у горизонта пробивался отблеск вдвое прибывшей луны. Когда он догнал их, Маклендон и трое остальных садились в машину, оставленную в узком проулке. Склонив массивную голову, Маклендон вгляделся в него поверх машины. «Передумал, что ли?» — сказал он. «Тем лучше для тебя. Богом клянусь, завтра, когда в городе узнают, что ты сегодня молол...» «Полно, полно!» — сказал другой, бывший солдат. «Пинкертон свой парень. Давай сюда, Пинк, подсаживайся». «Ребята, Уилл Мейс никак не мог на такое пойти», — сказал парикмахер. «Если вообще там хоть что-то было. Да вы ведь не хуже меня знаете. Нет города, где негры лучше наших. Женщине всякое может насчет мужчин померещиться, хотя ничего совсем и нет. А мисс Минни вообще...» «Точно, точно», — сказал солдат. «Мы с ним только малость потолкуем, вот и все». «Еще чего потолкуем», — сказал крепыш. «Когда мы разделаемся с этим...» «Да заткнись ты», — сказал солдат. «Ты что, хочешь, чтобы в городе каждая собака...» «Всем расскажем, богом клянусь», — сказал Маклендон. «Расскажем, что всякий, позволивший, чтоб белую женщину...» «Поехали, поехали, вон еще машина». Из облака пыли в конце проулка со скрежетом выкатил другой автомобиль. Включив зажигание, Маклендон последовал за ним. Пыль плыла по улице наподобие тумана. Окруженные ореолом уличные фонари будто плавали в воде. Машина выехала за пределы городка. Узкая в выбоинах дорога изобиловала поворотами. Над нею, да и над всей землей, нависала пыль. На фоне неба выросла мрачная громада фабрики мороженого, где ночным сторожем работал Уилл Мейс. «Пожалуй, вот тут остановимся, а?» — сказал солдат. Маклендон не отозвался. Он рванул вперед, круто притормозил, и свет фар выплеснулся на глухую стену. «Послушайте, ребята», — сказал парикмахер, — «если он на месте, ведь это же доказывает, что он ни при чем, правда же? Будь он виновен, он бы сбежал. Неужто не ясно, что сбежал бы?» Подкатил и остановился другой автомобиль. Маклендон вышел из машины, за ним соскочил крепыш. «Послушайте, ребята», — сказал парикмахер. «Выключай фары!» — сказал Маклендон. Нахлынула непроглядная тень. Ее не наполняли звуки. Только шум легких, боровшихся за воздух со спекшейся пылью, в которой они прожили два месяца. Да потом удаляющийся скрип шагов Маклендона и крепыша. И чуть погодя голос Маклендона: «Уилл! Уилл!» На востоке у горизонта тусклое свечение луны теперь усилилось. Луна нависала над коньком крыши, серебря воздух и пыль, так что те, казалось, задышали, ожили в чаше расплавленного свинца. Не слышно было ни ночных птиц, ни насекомых, ни звука. Лишь дыхание да слабое пощелкивание охлаждающегося металла в машинах. При случайном соприкосновении казалось, что люди потеют всухую, ибо влага больше не выделялась из тел. «Господи Иисусе!» — раздался чей-то голос. «Надо уносить отсюда ноги!» Но никто не шелохнулся, пока из тьмы спереди не донеслись слабые нарастающие шумы, и тогда люди вышли из машин и стали напряженно ожидать в неживой мгле. Затем послышались иные звуки. Удар, шумный выдох с присвистом и брань Маклендона в полголоса. Еще секунду постояли, потом бросились навстречу. Бежали, спотыкаясь гурьбой, будто спасались от смерти.
«Кончайте его! Кончайте этого подонка!» — шепнул кто-то.
Маклендон отшвырнул всех обратно.
«Не здесь!» — сказал он. «Тащи его в машину!»
«Прикончи его, сволочь черномазую!» — бормотал кто-то.
Негров тащили в машину. Парикмахер ждал рядом. Он потел и чувствовал, что сейчас его вырвет.
«Что стряслось, начальник?» — сказал негр. «Я ничего худого не делал, как перед Богом, мистер Джон!»
Кто-то извлек наручники. Над негром, словно над пнем, закопошились, молча, суетливо, мешая друг дружке. Тот покорно все сносил, а глаза его торопливо и беспрестанно перебегали с одного мутного лица на другое.
— Вы кто, начальники? — сказал он, наклонясь, чтобы всмотреться в лица. И белые ощутили его дыхание, в нос им ударили испарение пота. Одного или двоих негр назвал по имени.
— Так что же я, по-вашему, сделал, мистер Джон?
Маклендон рванул дверцу машины. — Садись! — сказал он. Негр не тронулся с места.
— За что вы меня, мистер Джон? Я же ничего худого не делал. Белые начальники, я ничего худого не делал, Господь свидетель.
Он назвал по имени еще одного.
— Садись! — сказал Маклендон.
Он его ударил. Остальные сухо с присвистом выдохнули воздух и принялись избивать негра как попало. А он закружился волчком и стал ругаться, и взметнул закованные руки к их лицам, и угодил парикмахеру в челюсть, и парикмахер тоже его ударил.
— Сюда сажайте, — сказал Маклендон.
На негра навалились. Он перестал сопротивляться, влез в машину и сидел тихо, покуда рассаживались остальные. Сидел между парикмахером и солдатом, стараясь не прикасаться к ним ни руками, ни ногами, торопливо и без устали переводя взгляд с лица на лицо. Крепыш примостился на подножке. Машина тронулась. Парикмахер прижал ко рту носовой платок.
— Что с тобой, Пинк? — сказал солдат.
— Ничего, — сказал парикмахер. Вновь выбрались на шоссе и поехали в сторону от городка. Из пыли вынырнул второй автомобиль. Машины продолжали путь, наращивая скорость. Позади остались последние развалюхи городка.
— Черт побери, да от него воняет, — сказал солдат.
— Это мы уладим, — сказал коммивояжер с переднего сиденья рядом с Маклендоном. Крепыш на подножке выругался в горячий встречный ветер. Внезапно парикмахер перегнулся через спинку сиденья и тронул Маклендона за плечо. — Выпусти меня, Джон, — сказал он.
— Прыгай, куда тебе? Ты же негритосов прямо обожаешь, — сказал Маклендон, не поворачивая головы.
Он вел машину на полной скорости. За ними в пыли ярко светились расплывающиеся фары другого автомобиля. Маклендон свернул на узкую проселочную дорогу. Ею давно не пользовались, и она была вся в ухабах. Вела она к заброшенной печи для обжига кирпича, к груди бурого шлака и бездонных чанов, опутанных ползучими растениями и сорняком. Когда-то здесь было пастбище, до тех пор, пока в один прекрасный день хозяин стада не хватился одного из своих мулов. И хоть он дотошно тыкал длинным шестом в каждый чан, ему так и не удалось нащупать дно.
«Джон», — сказал парикмахер. «Да прыгай же», — сказал Маклендон, швыряя машину по ухабам.
Рядом с парикмахером заговорил негр.
«Мистер Генри».
Парикмахер подался вперед. Узкая колея дороги терялась, убегая вверх. Машина шла вперед, а воздух был, как в погасшей домне. Прохладный, но совершенно мертвый. Машина перепрыгивала с ухаба на ухаб.
— Мистер Генри!
Парикмахер стал неистово дергать дверцу.
— Эй, там, поберегись! — сказал солдат, но парикмахер успел ногой толкнуть дверцу и повис на подножке.
Перегнувшись через негра, солдат потянулся было к нему, но он уже спрыгнул. Машина продолжала свой путь, не сбавляя скорости. Стремительная инерция движения швырнула его в пропыленный бурьян, и он с шумом покатился в кювет. Вздымалась пыль, а он лежал среди тоненького зловещего хруста худосочных стеблей, задыхаясь и борясь с тошнотой, пока мимо не промчался второй автомобиль, и шум его не замер вдали. Тогда парикмахер поднялся и зашагал, прихрамывая. Он вышел на шоссе, а там свернул к городку на ходу, отряхивая ладонями одежду. В небе поднялась луна. Она стояла высоко, наконец-то избавившись от пыли. И через некоторое время из-за пыли засверкали огни городка. Парикмахер все шел да шел, прихрамывая. Но вот он услышал рев автомобилей, и позади него все ярче становился свет их фар, и он сошел с дороги и опять затаился в пропыленном бурьяне, покуда машины не промчались мимо. Теперь машина Маклендона была замыкающей. В ней сидели четверо, и крепыш ехал не на подножке. Машины продолжали свой путь. Пыль проглотила их, яркий свет и рев исчезли вдали. Какое-то время в воздухе клубилась поднятая ими пыль, но вскоре ее вобрала в себя пыль вековая. Парикмахер выкарабкался на шоссе и захромал дальше по направлению к городку. Глава четвертая. В тот субботний вечер, когда она переодевалась к ужину, плоть ее пылала, как в лихорадке. Руки дрожали над крючками застежек, глаза горели лихорадочным огнем, волосы потрескивали под расческой. Не успела она покончить с переодеванием, как за нею зашли приятельницы и сидели, пока она натягивала тончайшее белье, чулки и новое полупрозрачное платье. «Ты уже в силах выйти на улицу?» — спрашивали они, а у самих глаза тоже задорны и поблескивают мрачно. «Когда оправишься от потрясения, непременно нам все расскажешь. Что он говорил, что делал, все-все». В темноте под деревьями, на пути к площади, она, чтобы унять дрожь, дышала глубоко, словно пловец перед тем, как нырнуть, а четверо приятельниц держались чуть позади, шагали медленно, из-за зноя, а также из сочувствия к ней. Но у площади ее опять охватила дрожь, и она вскинула голову, прижав к бокам стиснутые кулаки, а голоса приятельниц журчали, и в глазах у них тоже появилось что-то лихорадочное. Вступили на площадь. Она в центре группы, хрупкая в свежем платьице. Дрожь усилилась. Шла она все медленнее и медленнее, наподобие того, как дети доедают мороженое. Голова вскинута, лицо как сникший стяг, глаза сверкают. Она миновала отель, и со стульев вдоль обочины тротуара вслед ей глядели коммивояжеры в рубашках без пиджака. Вон та, видишь? В розовом. Та, что в середке. Это? А что сделали с черномазом, его не... Точно, с ним порядок. Порядок? Точно. Отвезли куда надо. Дальше аптека, где даже молодые люди, подпирающие дверь, приподняли шляпы и долго провожали глазами ее бедра и лодыжки. Они шли да шли мимо приподнятых мужских шляп, мимо внезапно умолкающих голосов, почтительных, заботливых. «Вот видишь, — говорили приятельницы, — голоса их звучали, как протяжные глубокие вздохи шипящего ликования. На площади ни одного негра, ни единого!» Вошли в кинотеатр. Он походил на волшебную страну в миниатюре, освещенное фойе, цветные литографии жизни, схваченные в ее жутких и сладостных превращениях. У нее задергались губы. В темноте, когда начнется фильм, все будет хорошо. Она удержится от смеха. Не надо растрачивать его так скоро и попусту. И вот она заторопилась сквозь скопище оборачивающихся на нее физиономий, сквозь шепоток приглушенного изумления, и они заняли привычные места, откуда виден проход, ведущий к серебристому экрану. Видно, как парочки идут к своим креслам. Погасили свет. Экран заструился, и
и на нем начала разворачиваться жизнь, прекрасная, пылкая и печальная. А парочки по-прежнему входили, раздушенные, шурша в полумраке, прильнувшие друг к другу силуэты, хрупкие и стройные, изящные и быстрые тела угловаты, пленительно молоды, а над ними плывут и окутывают их серебристые грезы. На нее напал смех. Силясь сдержать его, она смеялась все пуще. На нее снова стали оборачиваться. Приятельницы подняли ее с места и вывели из зала, все еще смеющуюся. И она стояла у края тротуара, смеясь пронзительно на одной ноте, пока не подъехало такси и ее туда не усадили. С нее сняли розовые полупрозрачные платьица, тончайшее белье и чулки, уложили в кровать, накололи льду, прикладывать к вискам и послали за доктором. Разыскать доктора не удалось, поэтому женщины принялись ухаживать за нею сами, с приглушенными восклицаниями меняли лед и обмахивали ее веером. Покуда лед был свеж и холоден, она не смеялась, лежала спокойно, лишь чуть постановая. Но вскоре смех опять прорвался, а голос повысился до крика. Говорили приятельницы, наполняя пузырь свежим льдом, приглаживая ей волосы, присматриваясь, нет ли седых. Бедняжка! А потом друг другу. Как, по-твоему, что-нибудь и в самом деле было? А глаза мрачно горят, скрытные и взбудораженные. Тише вы! Ах, бедняжка! Бедные Минни! Глава пятая. Била полночь, когда Маклендон подъехал к своему новенькому чистенькому дому. Нарядный, свежий, как птичья клетка, и почти такой же величины, дом был аккуратно выкрашен в зеленое и белое. Маклендон запер машину, поднялся на веранду и прошел в комнату. С кресла, стоявшего возле настольной лампы, поднялась жена. Маклендон остановился посреди комнаты и пристально смотрел на нее, пока жена не опустила глаза. «Гляди-ка, который час!» — сказал он, подняв руку и показав ей часы. Она стояла перед ним, склонив голову, с журналом в руках, лицо бледное, напряженное, усталое. «Сколько раз тебе говорить, чтобы не сидела вот так, не ждала, не проверяла, в котором часу я возвращаюсь?» «Джон», — сказала она. Она положила журнал. Покачиваясь на каблуках, он не отводил от нее разгоряченных глаз, не отворачивал вспотевшего лица. «Сколько раз тебе говорить?» Он подошел к ней вплотную. Тогда она подняла глаза. Он сгреб ее за плечо. Она стояла безвольно, глядя на него снизу вверх. «Не надо, Джон. Мне не спалось. Из-за жары или еще чего? Прошу тебя, Джон, мне больно». «Сколько раз тебе говорить?» Он выпустил ее и то ли ударил, то ли просто отшвырнул в кресло, и она осталась там лежать и молча смотрела, как он выходит из комнаты. Он прошел через весь дом, на ходу срывая с себя рубашку, остановился на задней веранде, темной, застекленной, голову и плечи обтер рубашкой и отбросил ее в сторону. Он вынул из кармана пистолет и положил на ночной столик, и сел на кровать, и снял ботинки, и встал, и стащил с себя брюки. Он опять потел, а потом нагнулся и стал яростно шарить в поисках рубашки. В конце концов он ее нашел, снова обтер тело и, прижавшись к стеклу, стоя, часто и тяжело дышал. Вокруг ни шороха, ни звука, ни даже мошки. Темный мир, казалось, лежал поверженный под холодной луной и не смыкающими век звездами.